Москве 9 часов 5 минут. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Александр Плющев, Алексей Венедиктов.
Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня мы работаем в усиленном формате, как несет в усиленном режиме милиция все время на праздники. Так в усиленном формате работает «Эхо Москвы» и информационные составляющие. Ну, разве что не будет новостей экономики в 9 часов 7 минут. Зато в 10.45 они, как обычно,
ну, обзор прессы не будет, потому что прессы нет.
Зато нас будет много, и вас будет много по телефонам и смс. Я напомню, плюс 7-985-970-45-45, номер, по которому вы можете отправлять свои смс. Есть видеотрансляция на Плюшев.ком и на Эхе Москвы в блогах, на сайте Эхо Москвы в блогах. Можно смотреть и комментировать, там есть чат. И, как всегда, будет разыгран с помощью видеотрансляции, сколько там, 10 призов?
Сейчас не помню, не меньше.
Какое-то количество призов, да.
Сейчас
не меньше десяточ.
Да-да.
Так, ну а впереди будем сегодня обсуждать и праздники, и все, у вас там были анонсы,
да,
какие-то.
Да, да, ну, во-первых, дни рождения. Сначала я все-таки хотел бы разыграть, с учетом праздника, книгу Вячеслава Маркина из серии «Жизнь замечательных людей», издательство «Молодая гвардия», выпустили в 2009 году книгу, посвященную Кропоткину, идеологу анархизма. И поэтому предлагаю вам, тем, кто хочет, на наш смс 970-45-45, естественно, код 67985, ответить вот на какой вопрос, какое событие является национальным праздником Великобритании. Что празднуется в день национального праздника Великобритании? Что является поводом национального праздника Великобритании, кстати, в июне? 970-45-45, не забывайте подписываться, и тот, кто выиграет... ответит правильно, 7 человек получит книгу «Кропоткин» из серии «Жизнь замечательных людей» Вячеслава Маркина. Второе. Сегодня дни рождения, пока вы отвечаете на этот вопрос.
Я только напомню, да, что это СМС. Плюс 7-985-970-45-45.
Да, национальный праздник Великобритании. День Великобритании. Это что? У нас День России, это День Великобритании. Значит, сегодня день рождения у совершенно замечательного президента Московского математического общества, академика Владимира Игоревича Арнольда. Да? Те, кто забыл, пожалуйста, позвоните им, разбудите Владимир Игоревич. Я думаю, что он уже не спит. Вот, в общем, возраст молодой, 72, всего ничего. Так что Арнольду надо звонить. Кроме того, сегодня день рождения у Юрия Батурина. Напомню,
бывшего космонавта,
профессора МГУ, героя России, бывшего секретаря Совета Безопасности. Юрий Михайлович, поздравляем. Не забудьте позвонить старшему Бушу, Джорджу Герберту Уокеру. Не перепутайте с младшим.
Он в это время прыгает с парашютом. Вы можете не дозвониться.
Знаешь, сегодня 85 лет.
Да.
85 лет.
Он прыгает сегодня с парашютом.
Но он пока спит, где он прыгает. Да, но разбудите, скажите,
да,
прыгай удачно, Джордж Герберт Уокер Буш. И пусть ему позвонит сегодня еще один человек, у которого сегодня день рождения, Алиса Борисовна Гребенщикова. Вот, Алиса, позвоните Бушу и справьте свой общий день рождения. Далее есть сегодня у замечательного нашего кинорежиссера Константина Лопушанского день рождения. Тоже поздравляем. Леня Млечин, наш автор.
Mm.
Да, Леонид Михайлович Млечин. Молоденький такой. Вот. Он сегодня тоже отмечает день рождения. Все 12 июня. Вообще очень много людей. Алеша Пивоваров, НТВ. И у него, ну, он вообще, ну, круглая дата, 35. Да. Для нас сопляк. Вот, скажем, Вячеслав Полунин. Замечательный это, осисяй. Вячеслав Полунин, день рождения, поздравляем. Иосиф Рахильгаус сегодня. Игорь Юсупов, бывший министр энергетики России, тоже день рождения. Вот сегодняшний день рождения, который я...
И помощница нашего генерального директора Ирина Шведова, между прочим.
Да?
Да.
Да, и как, с Пивоваровым? Вместе с Пивоваровым?
Я уж не знаю, как
в общем,
там.
Всех с днем рождения.
Поздравляю.
И напомним наш вопрос. День Великобритании, национальный праздник Великобритании. Там отмечают что? 970-45-45, это смс, плюс 7-985. Отвечайте и получайте книгу Кропоткин. Вот, собственно говоря, почти все.
Давайте прервемся на полминуты, а потом поговорим о нашем Дне независимости. Пока вы отвечаете на плюс 7-985-970-45-45 о Великобритании. Что же в Великобритании является Днем независимости аналогом?
Для тех, кто не понял... Реклама. Перемена климата. Кондиционеры снижают иммунитет и могут безнадежно испортить отпуск. Всего одна таблетка Амексина в неделю укрепит иммунитет и поможет защититься от респираторных вирусных инфекций. Амексин. Удобно взять с собой. Амексин. 125 миллиграммов. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
Каждый четверг в свежем номере еженедельника «Аргументы недели». Вертикаль власти зашаталась под напором двоевластия. Военные части ОДКБ оденут форму Валентина Юдашкина. Космические державы подбрасывают друг другу свой летающий мусор. Читайте общенациональную газету «Аргументы недели».
Вот новый разворот. С Днем России, мужики, да и женщины, с главным праздником страны поздравляет нас Андрей. Такой ли он для нас главный? Действительно, пару дней назад Лайн Варфоломеев и Алексей Осин здесь обсуждали инициативу самарских депутатов, предложивших заменить День России на что-нибудь иное, потому что они говорят, что так и не прижился праздник. Это-то действительно он такой... двойственный, может, новый, потому что еще, может, потому что нет осознания того, что... Может, непонятно, от кого независимость.
Да, вот на самом деле День независимости – это один из самых распространенных национальных праздников, или День страны, грубо говоря, вот как сейчас День России, который отмечают многие страны мира, причем либо по случаю основания государства, отделения от других стран, да, запятая, да, или прекращения оккупации. Вот, собственно говоря, раньше этот праздник назывался День независимости, потому что была... 12 июня принята декларация о государственном суверенитете РСФСР, а с 2002 года называется День России. Я тут посмотрел несколько праздников. Я взял, знаешь, так, пошел по формальному признаку, совсем по формальному признаку, взял страну на букву «Л» и посмотрел, что «Л». Ну, не знаю, почему так взял, и все. Вот смотрите, Латвия празднует День независимости от большевистской России, это в 17 году. Лесото – День независимости от Великобритании. Либерия – День независимости от США. Ливан – День независимости от Франции. Ливия – День революции, государственный переворот под руководством Каддафи. Литва – День независимости от России. Люксембург – День рождения великого герцога. Празднуется как национальный праздник с 47 года. Или на букву «У». Уганда – День независимости от Великобритании. Узбекистан – День независимости от СССР. Украина – День независимости от СССР. Уругвай – День независимости от Бразилии. И Уэльс – День Святого Давида. Вот, собственно говоря, праздники, вот они вот таким образом выстраиваются. И я помню просто декларацию о суверенитете. Ведь есть вопрос был в том, чьи законы более имеют превосходство. Федеральные законы над российскими или российские над федеральными. В этом был смысл декларации о суверенитете.
Мне нравится, что никто не заметил, ну или пока не заметил, что Венедиктов включил Уэльс сюда, не являющийся, например, страной ООН.
Совершенно верно, совершенно верно. Ну, я много чего могу включить. Я просто говорю о том, что День независимости или там День страны, он самый распространенный праздник. Это можно найти и посмотреть в интернете, и где угодно. Вот. Поэтому на самом деле, а что мне тут сказали, а подумаешь, бумажку подписали. Слушайте, была такая бумажка 4 июля Соединенных Штатов Америки. И я просто попросил там наших американистов, историков, спросил их, какое отношение тогда было к этой бумажке. Да провозгласили где-то что-то. В общем, какие-то там собралось там какое-то там, сколько их там было человек, всего ничего. Подписали какую-то бумажку. Денежно, возникло мощное государство. То есть бумажка бумажкам рознь. Поэтому праздник, и хорошо. Некоторые выходной день празднуют. Вот.
Ну, некоторые праздники существуют по 70 лет, а потом, бам, их в связи с новым политическим устройством
да.
отменяют.
Это бывает, это жизнь такая, но я просто хочу сказать, что и задать пока, может быть, на вопрос нашим слушателям, пока пойдут новости. Слушайте, а вот если вы не принимаете, те, кто, это по телефону, те, кто не принимает дату 12 июня, какое число могло бы быть Днем России? Понятно, что 9 мая уже существует. Давайте вот не будем здесь спекулировать на 9 мая, это национальный праздник. Это праздник
и вообще всех. На существующих праздниках.
А?
И вообще на существующих праздниках.
Не, ну а больше ничего нет. Ну не 4 ноября. Ну, не смеши,
ну
не
вот,
смеши.
Вот и я говорю. Да, да. Нет,
вот какая дата в истории России, с вашей точки зрения, должна быть объявлена Днем России, если 12 июня вам не годится? 363-36-59, наверное, сразу после... Ой, Оксана пришла, ты что? Что ты на нас так смотришь?
Не знаю.
Ты какие новости нам принесла?
Ужасные.
Боимся.
Ужасные
как говорит Алёшка, я весь дрожу.
Ужасные новости от Оксаны Пашиной через несколько секунд, а потом будем говорить о празднике сегодняшнем.
Разворот.
9.15 в столице. Краткие новости. На эхе эксперты Всемирной организации здравоохранения согласились повысить уровень опасности пандемии так называемого свиного гриппа до высшего. Нынешняя вспышка заболевания стала первой за 40 лет официальной пандемии. Причиной для созыва экстренной встречи Всемирной организации здравоохранения в Женеве накануне стал резкий рост заболевших гриппом H1N1 в Австралии. За неделю там число заболевших увеличилось в 4 раза и превысило 1200 человек. В Дагестане убит сотрудник милиции, как сообщили Интерфаксу в МВД республики. Это произошло сегодня утром. Участковый милиционер был убит выстрелом в голову по дороге на работу. Других подробностей нет. На месте работает оперативно-следственная группа. Минувшая ночь в Ингушетии не обошлась без происшествий. Неизвестные обстреляли из автоматов дом инспектора городского отдела внутренних дел. Ни милиционер, ни его семья не пострадали. Дом получил незначительные повреждения, сообщает Интерфакс. Конституционный суд Молдавии рассмотрит сегодня запрос президента Воронина о распуске парламента. Прежде чем провести досрочные выборы, глава государства обязан дождаться решения КС, который должен подтвердить правомерность распуска. Напомню, ранее парламентарии с двух попыток не смогли избрать нового президента страны. И Тартас предполагает, что указ о распуске парламента и назначении даты досрочных выборов Владимир Воронин может подписать уже сегодня или в понедельник. Досрочные выборы состоятся, скорее всего, в начале августа. О погоде в Москве. 21 градус сейчас в столице. Жаркую погоду прогнозируют синоптики. 30-32 градуса будет в Москве днем. Переменная облачность. А ближе к вечеру ожидаются кратковременные дожди и грозы. Возможен град. Ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Оксана Пашина, служба информации «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
Да, это я спросил про новости у Оксаны, да.
10.17, мы продолжаем о Дне независимости, или Дне России, как он теперь называется, я по старинке.
Да, ну давай еще раз сформулируем, я вот пока шли новости, я придумал как бы вопрос. Вот если вы считаете, что 12 июня неудачная дата, какую бы дату в истории России вы предложили бы, которая могла бы там быть приравнена к Дню независимости или Дню образования государства? Грубо говоря, да, вот не просто там освобождение крестьян, День свободы, а именно связанное вот с днем, с пониманием создания государства, День независимости. 3-6-3-3-6-59, Саша, давай.
Да, я бы хотел напомнить только тем, кто отвечает про Великобританию. Есть уже правильные ответы. Давайте освободим СМС для тех, кто не дозвонится нам по поводу уже российских праздников, да, плюс 7-985-970-45-45, если вы не дозвонились по 363-3659.
Ну,
доброе
утро,
алло. Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
А еще тут есть Александр Плющев,
ну,
который
важно.
Александр
Владимирович.
Да, доброе утро, Александр. Меня зовут Юрий, Санкт-Петербург.
Да, Юрий.
И я думаю, что, знаете, дата могла бы быть день рождения Пушкина, 6 июня.
Но это не связано с образованием государства. Все-таки я могу вам сказать, что в странах, где вот эти государственные праздники, я практически не нашел ни одного праздника, связанного с образованием государства, с днем кого-то рождения, имея в виду день рождения, вот, поэта, писателя и так далее.
Ну, я думаю, что ты, по-моему, это единственная дата, которая всех объединяет.
Но это другая, это национальный праздник, но не государственный, Юрий. Не выполняет условий поставленной задачи. Спасибо большое. Мы говорим о государстве, мы пытаемся найти государственную политическую дату.
Политическую, да,
363-3659.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как? Михаил вас беспокоит.
Да, Михаил, что бы вы предложили?
21 августа.
21 августа.
Это как раз когда был...
91 год,
ГКЧП.
Да?
Да, конечно, однозначно.
Ага, понятно. Но здесь понятно, да?
Да, здесь понятные мотивы, но непонятно, насколько это может объединить. Расколоть запросто страну можно.
А я думаю, что любой праздник не может объединить. Государственный праздник поначалу раскалывал страну. Возьми любой праздник, там тоже 4 июля в США, да? Были лоялисты, были сторонники союза с Англией, и праздник не был принят однозначно. Независимость была принята неоднозначно. Потом, да, вокруг нация сплотилась. Прошло 200 лет, ну 100 лет, ну 50 лет. Давай. Итак, записали себе. 21 августа, 363-3659, первая политическая дата. Я себе включаю.
Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Михаил.
Да.
Я не считаю, что это будет популярный и объединяющий, но должен быть день Конституции. То есть вот сейчас День Конституции даже перестал быть выходным днем. Я считаю, он должен быть и днем России, и, днем, и выходным днем. А 12 июня, как день выбора Ельцина, можно и забыть.
Нет, подождите, это не был день выбора Ельцина, это был декларация.
Нет, в 90-м году это провозглашение независимости, в 91-м это выбор Ельцина.
Ну хорошо, а что ж, забыть день рождения Алексея Пивоварова тогда? Мы же говорим о суверенитете. Ну слушайте, неинтересно.
Вот День Конституции.
День Конституции. А вы помните, какого числа у нас День Конституции?
Если не путаю, 12 декабря.
Совершенно верно, да.
А 12-го, не 7-го?
А в Советском Союзе помните, когда был, нет?
Ну, скажем, было и 5 декабря,
5 декабря.
И 7 октября.
Правильно.
Нет, 7 октября был.
7 октября. Октября. Нет, ты маленький, Саш, правильно Михаил говорит.
То есть еще до того.
А 7 октября вообще день рождения Владимира Путина, не путайте.
Нет, Конституция 37-го года, 5 декабря.
Да, совершенно верно. 12 декабря, верно. Второе предложение, логичное с точки зрения правовой, да, и нашей задачи. 21 августа, день Конституции, когда бы она ни была принята. Сейчас нам предложат день изменения Конституции.
Первый был 21 августа, второй 12 декабря.
Да. Я говорю, день Конституции, да. Логично.
Совершенно
даже верно. Когда, ну, давай еще послушаем людей.
Алло. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Как вас зовут?
Валерий Подольск. Впервые до вас дозвонился.
Да, Валерий, рад вас. А что это вы не спите? Выходной день.
Работать надо.
Всем надо, и мы тоже с вами работаем. Ну, хорошо. Какая ваша мысль, Валя?
Если уж копать совсем глубоко до основания государства, ну, я не знаю, там, до язычества, возможно, день летнего солнцестояния.
Тогда у нас будет плавающий день, да?
Я боюсь, будет...
Ну, 22-го, да, июня. Вообще, конечно, неудачно.
Неудачно получается.
Неудачно. Ну, или тогда, это самое, зимнего.
22 декабря.
Самый короткий день.
Правильно, языческое, да, язычники, верно. До Владимира Святославича.
Да, а не будет ли возражать Русская Православная Церковь?
Да.
Хотя половина наших православных праздников, они все корнями-то в язычестве, насколько я помню.
По сути,
Масленица, вспомните Масленицу, да? Да, записал себе зимнее, потому что летнее, правильно сказал Валерий, 22 июня, но тут как-то не получится, да?
А у нас
интересно, смотри, куда унеслось.
Два летних и один зимний, да? Ни одного осеннего и весеннего.
А ну дат нет, видимо. Плохо было с датами у нас.
Я вот со школьных времен еще возражал бы против летних праздников. И так каникулы, а хорошо бы праздник куда-нибудь на осень, на зиму.
Вот 12 декабря или вот 22 декабря, вот предлагает нам Валерий.
Очень хороший.
Самый короткий день, да?
22 декабря очень хорошо, потому что, значит, до него четверть закончится.
Ну, поехали дальше. 363-36-59. Еще какие еще праздники могут быть? У нас алло, здравствуйте, алло.
Алло, доброе утро.
Как вас зовут? Мы вас слышим. Он положил. Ну, что ж положил-то? Просто звук запаздывает, не бросайте
трубку. Жалко, не бросайте. Давайте мы прервемся на минуту рекламы, а потом уже до...
Продолжим.
Середины часа продолжим, да.
Развернитесь, пожалуйста.
Я постой! Реклама!
Те, кто за нас в ответе, знайте истину одну. Мы, талантливые дети, летом любим кайтану.
Еврейский культурный центр на Никитской приглашает детей от 2 до 15 лет в незабываемый дневной летний лагерь «Кайтана» с 15 июня по 1 августа.
В студии творческих гербарий, зоопарк и дельфинарий, посещение театров, кулинарный мастер-класс, праздник на душе ребенка с легкостью в руках у вас. Ежедневно три режима. Эти дни неповторимы.
Подробности по телефону в Москве 787-45-60.
Перемена климата, кондиционеры снижают иммунитет и могут безнадежно испортить отпуск. Всего одна таблетка Амиксина в неделю укрепит иммунитет и поможет защититься от респираторных вирусных инфекций. Амиксин удобно взять с собой. Амиксин 125 миллиграммов.
Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
Делал время, час в потеке. Но с рекламой на эхе.
Разворот.
Продолжаем. Не нужно напоминать, мне кажется, людям, то, что все линии заняты нашими.
Да, я только хочу сказать, прежде чем ты уже подключил, все равно, что правильный ответ был на тот самый вопрос и книгу Кропоткина Вячеслава Маркина из серии «Жизел. Молодая гвардия». Ответили те, кто в Великобритании, национальный праздник, день рождения королевы, то есть действующей королевы. Получили Ольга, чей телефон 457, начинается Илья 713, Иван 453, Катя 115, Евгений 549, Михаил 366 и Владимир 211. Все. У нас телефонный звонок, да?
Да, алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Как зовут
меня
вас?
Меня зовут Марфа.
Да, Марфа. Что вы нам предложите, как свою мысль?
Я предлагаю. Я солидарна с тем товарищем, который предложил в качестве этого праздника дату 21 августа.
Так. Ну, это понятно. То есть вы не боитесь, что этот праздник разделит снова страну пополам?
Я нисколько не боюсь, что он разделит пополам. Он любой праздник, как вы сами сказали, Алексей Алексеевич, разделяет пополам. Или не пополам, а как-то. Но дело в том, что этот праздник объединил народ, если он решился на такое.
Ну, революция, грубо говоря. Наша 14 июля. Ну, наша 14 июля, французская
революция. Я не люблю слово революция, мне оно не нравится.
Ну, от того, что вы не любите
я
слово...
Я пожилой человек, мне 74 года.
Чё-то голос молодой у вас, Марфа. О, смеется, как девочка. Обманывают. Нас разыгрывают. Девчонка звонит.
Нет, Алексей Алексеевич, ты...
А Венедиктов заигрывает.
И понимаешь, ну смотри, если верить Марфе, да, то я ее младше на 20 лет. Понимаешь, она говорит ко мне Алексей Алексеевич, а она Марфа. Ей лет 20. Вот послушай меня, ты слышишь, да? Поэтому уважительно ко мне обращается, как к старшему товарищу.
С вашего позволения, я этот флирт прекращу в прямом эфире.
363-3659.
Посмотрим, как вы будете реагировать. Когда я тут ля-ля буду разводить. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. А, меня зовут Александр.
Да.
А вот к этой теме, да, когда День России.
Да, Александр.
Хотелось бы вот туда вернуться к истокам, да, то есть когда там князь Рюрик объединил Новгород и Киев, может быть, оттуда мы все пошли. То есть, как бы там самое начало.
Там, Саш, там все правильно, только... Саш, там все правильно, только даты найти, боюсь, вот месяцы невозможно. Ее можно придумать, там, типа, сделать 1 сентября, да, предположим, или 1 марта, не имеет значения. Но дату вот календарную найти невозможно просто. Даже мифологической нет.
Примерно ориентировочно, я думаю, все-таки у историков есть какие-то свои...
Только годы, сейчас. Только годы.
Только годы.
Угу. 862 год.
Ну, примерно как вариант.
Как вариант, понятно, спасибо. То есть первое, то, что у нас в институте говорит, генезис государства.
Трудно с вами, с историком, конечно.
Да-да-да, но основание. Но вообще, на самом деле, знаешь, вот я подумал, что если искать дату, то для наших имперских баронов дата провозглашения Российской империи Петром Первым. Ну, там она есть, календарная дата, но это для имперцев, скажем, да, те вот, да, там, то такая дата может быть, она может быть установлена. Там дата восшествия на престол, там, не знаю кого, Романова первого, там дата объявления царем, там, Василия Третьего, который первый был царем, там, все-таки не Иван Грозный, хотя, ну, можно Ивана Грозного. Там некоторые будут за то, что дата восшествия на престол Лжедмитрия, например. Знаете, Александр, кому Лжедмитрий, а кому царевич Дмитрий Иванович? Очень много мифологии.
Это как бы все элементы одной цепи. То есть в истории России много было разных событий, которые можно считать как главным. Но как бы вот я думаю, что лучше вернуться к самому основанию.
Ну, понятно.
Что было первым первоисточником.
Правильно я понимаю, вы хотите, чтобы была историками придумана дата Рюриковского прихода?
Ну, хотя бы примерно приближено, вот когда это было возможно.
Угу. Понятно, спасибо. Спасибо. Что мы имеем?
Отмечу, что никто не вспомнил отмену крепостного права.
Но это не образование государства. Это может быть там праздник свободы, ну, да, там праздник матери, да?
Смотрите, вы формалист. Вы формалист.
Мы поставили формальную задачу. Нет, я поставил формальную задачу.
Да, но есть буква, а есть дух. Что такое дух? Что такое 14 июля? Это праздник...
Взятие Бастилии.
Да, праздник свободы, да? Там свобода, равенство и братство. Да. Точно так же, поскольку у нас вся свобода, она, как правило, идет сверху, а не снизу, вот, то и логично было бы таким же образом.
Но двигаясь в таком ключе, можно сказать, что я бы предпочел тогда 12 апреля, полет Гагарин.
12 апреля.
Да, если в таком ключе
если
двигаться,
в таком,
да.
Да.
Вот тут уж абсолютно
но
точно
это,
все объединены.
Но это то, как бы, на чем мы оборвали первого нашего слушателя.
Совершенно верно.
Да,
совершенно
и
верно.
Сами же к этому пришли.
Да.
Спасибо большое. Мне кажется, очень плодотворное было обсуждение.
Спасибо всем. Я передам это Сергею Евгеньевичу Нарышкину, вы не сомневайтесь.
А он по праздникам у нас главный.
Я думаю, что это в комиссии по фальсификации.
В комиссии по фальсификации. Хорошо, продолжим фальсифицировать 9.35.
Разворачивайтесь в марше!
Ну, пришла и моя минута славы. Наконец-то меня теперь видно в видеотрансляции на Плюшевком. Все это только для того, чтобы вы отгадали, какого же цвета футболка сегодня на мне надета. Это традиционная игра «Утренний разворот», придуманная Венедиктовым по пятницам. Разыгрывается 10 экземпляров компьютерных игр фирмы 1С. NBA баскетбол. Это игра.
Компьютерная игра. Играйте в баскетбол.
Да, NBA, к спортивным новостям.
Да.
Значит, СМС, только по СМС, +7 985 970 45 45, все, что нужно, назвать цвет. Я, честно говоря, сам не знаю, как он точно определяется.
Стирать надо. Я тебе должен сказать, что...
Наоборот, она застиранная.
Да, она застиранная абсолютно. Я должен сказать, что и через интернет вы можете посылать свои ответы. У нас на сайте есть такая кнопочка «Пошли».
Да.
Но при этом тогда нужно свой телефон вписывать. Если СМС автоматически дает нам возможность видеть ваш телефон и определять победителей, то есть, если вы посылаете ответ по интернету, кроме своего имени, потому что анонимные не принимаются, обязательно вписывайте свой телефон для, ну, телефон для связи, чтобы вам перезвонили, куда прислать приз. Вот этот самый диск
NBA. Я имел в виду, что в чате не принимаются ответы, которые сопровождают видеотрансляцию. Еще раз напомню, на сайте «Эхо Москвы» есть видеотрансляция в блогах и на Плюшевком.
Да, цвет майки, который сейчас на Александре Плющеве, присылаете и выигрываете компьютерную игру «Баскетбол NBA 2».
Пользуясь отсутствием Сан Саныча Пикуленко, мы узурпировали его автомобильную тему. Венедиктов...
Пешеход.
Да, накопал там что-то. Ну, пешеход.
Что я накопал? Я на сайте РБК нашел так называемые в своей рубрике мини-рейтинги, в своей, в смысле, я люблю ее смотреть, топ-10 самых опасных стран для автомобилистов. Причем количество смертей в ДТП на миллион населения и количество погибших на миллион автомобилей. Есть две позиции. Так вот, чтобы ты понимал, Россия на первом месте по первому показателю, по второму в 2007 году. В 2007 году, значит, на миллион населения погибало 235 человек, на миллион автомобилей 939 человек, почти 1000. Естественно, в этом рейтинге находятся это те страны, которые входят, действующие члены, потенциальные участники Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР. Это 50 стран суммарно, 30 ОЭСР, еще 20 вступающих, Россия только вступает в нее. То есть это не все страны, но это все промышленно развитые страны. Ну, на восьмом месте, чтобы вы понимали, США, там 136 смертей на миллион населения, 163, напомню, в России 939 на миллион автомобилей. То есть в 5 раз меньше, чем в России на каждый миллион автомобилей. И поэтому, когда Александр Александрович Пикуленко, Александр Александрович, говорит там, пристегивайтесь, помните о безопасности. Слушайте, это надо повторять. И говорит, уже надоело, пишут нам. Ничего не надоело. В 2007 году, ну нет, еще 2008 года, мы на первом месте по количеству погибших в ДТП. И на миллион автомобилей, и на миллион населения. Удивительная история. На втором месте Словакия, на третьем Польша.
Ничего удивительного, поскольку автомобили, как опять же говорит тот же Сан Саныч, и это очевидно, это видно невооруженным глазом, огромное количество автомобилей, не отвечающих современным требованиям
безопасности. Ну и все-таки культура вождения, извини, пожалуйста, да, там...
В том числе и, конечно. Тоже,
хотя бы здесь минимизировать риски. Хотя бы здесь минимизировать риски, потому что, возвращаясь там к Словакии, которая на втором месте, да, у нее в два раза меньше количество смертей на миллион населения, и в два раза меньше на количество автомобилей. Понимаешь, вот в два раза, вот второе место от нас, там удвоение. Это не может быть только объективными факторами. В Словакии тоже покупают «Жигули».
Не в таких количествах, как это делают жители Самарской области,
но
например.
Но пропорционально.
Но с другой стороны, если у тебя техосмотр куплен, как это...
Согласились, коррупция играет в этом огромную роль.
На огромном количестве наших автомобилей.
Даже спорить не буду, вот беда. Ну, давай теперь, может быть, к нашим слушателям.
Да, сегодня Венедиктов решил задать вам нетривиальный вопрос, куда вы едете,
Куда вы сейчас едете? Мы просим звонить тех, кто сейчас едет, 363-3659, с ужасом, куда и зачем вы едете в это время? Вы что, нездоровые?
Что вчера, все уже должны были на дачу уехать, сегодня нет.
А сегодня жарко, надо лежать кверху пузом и воспитывать детей, понимаешь?
Да.
И лениво воспитывать детей.
На работу тоже уже должны все проехать.
Смотри, что происходит, народ едет.
Едет.
Давай, 363-3659, кто едет, зачем и куда вы едете? Алло, здравствуйте, доброе утро.
Алло, доброе утро, меня зовут Сергей, я из Санкт-Петербурга. Еду играть в футбол, как обычно, по выходным.
Подождите одну секундочку. Так пятница не выходной, вы что, решили в пятницу играть в футбол?
Или вас перенесли?
Нет, мы играем никогда там. Суббота, воскресенье обязательно, но сегодня у всех выходные, все едут.
Ага. И сколько в день вы играете в футбол? Сколько времени?
А, по времени? Значит, у нас там разбиваются на два периода. С 10 до 12 мы играем так называемый, ну, чемпионат, да, ну там это условно, две команды всего. И потом с 12 до полутора играем, ну так, чтобы в утешении проигравшей команде кубок. И все уходят довольные.
Это точно. А скажите, пожалуйста, а вы далеко вам от дома до футбола? Сколько у вас дорога занимает?
Значит, это у нас есть такой сестровецкий курорт в Санкт-Петербурге.
Знаем,
да?
Знаем.
Да. Вот, значит,
Виктор теперь большой специалист по Санкт-Петербургу.
Вот, как ваши заметил, вот, ну, и вы вместе сейчас говорили, много машин стало.
Да.
Чуть-чуть
да.
Больше времени занимает.
Ага.
Ну, все приезжают вовремя, потому что знают, опоздал к 10, кури бамбук. Извините за сленг. Поэтому все, значит, знают и шутки в сторону, приезжают с удовольствием. Маленький дождик не является помехой. Ветер не помеха.
Матч состоится при любой погоде, конечно.
А? Да. Матч состоится при любой погоде, говорит Саша.
Да, я там уже играю лет 40. И...
Сколько?
40?
40, да. В 15 лет мне вот 55 в этом году.
О-о-о. Ну, удачи, Сергей, спасибо большое. Вот так вот человек на футбол едет играть.
Смотрите, вот вы говорили насчет дач. Между прочим, выезды на некоторые шоссе сопровождаются пробками. В частности, Ленинградское
сейчас,
шоссе,
да?
Химки пробка.
Сейчас, да?
Да, прямо вот сейчас. А. Я по Яндекс пробку смотрю.
Да.
В районе Балашихи, ну, там всегда, по-моему, круглосуточно.
Да.
Абсолютно параллельный этому шоссе Щелчок, Щелковское шоссе, на выезде пробка около километра. Значит, огромная пробка, я не знаю, что это такое, это довольно далеко от Москвы, в районе Апрелевки.
Позвоните, расскажите, если кто-то
тоже,
там
съедет. Тоже существует. На Минском шоссе за Одинцово пробка.
Угу.
Вот. Значит, да, в районе Апрелевки это Соколово,
ну, понятно, пусть
и дальше. Огромная, несколько километров пробка, в Химках 5 километров.
Ну вот все футболы, давай еще звонок,
ну, вот,
примем,
поехали,
а,
да.
А то мы не успеем. Да? Алло, здравствуйте. Алло, доброе утро. Алло.
Алло.
Здрасте, как вас зовут, откуда вы звоните?
Олег из Санкт-Петербурга.
Что ж такое Санкт-Петербург? А вы куда едете?
Я еду в Финляндию.
Так, удивил, зачем?
Я думаю, может, в Москве нас регионами перекрыли?
Да-да-да.
У нас Питер так слышит.
А зачем?
Я просто, почему интересно, решил рассказать. Я вчера в 6 часов вечера выехал... С улицы 905 года.
Так. Из Москвы. И...
Да, да,
так.
Да, да.
Это у вдруг у вас в Питере тоже есть.
Да.
Жена с ребенком там отдыхает в Подмосковье.
Ага.
В то время.
И поехали в Финляндию.
Ехал домой, да, и по дороге узнал, что, оказывается, надо поехать в Финляндию. Да, еще не присел, ничего не поел. И вот как с Москвы выезжал... Ужас, 4,5, наверное, 5 часов.
А, вчера, ну, конечно, вы догадались. Вчера перед выходными, да плюс дождь, да плюс жара, там Москва встала в течение там...
А сейчас я услышал, что вы как раз о пробках говорите, поэтому решил позвонить и сказать,
что аккуратно.
Это кошмар, Алексей Алексеевич, да.
Да. Кошмар, да, ну вот так вот кошмар. Но вам удачи, я надеюсь, на границе сейчас нет огромной очереди.
Я думаю, такая же примерно, как при выезде из Москвы. Да.
А, вот так вот. Спасибо большое, Саша. Вот человек едет, понимаешь, едет, выехал вчера и по дороге узнал, что надо ехать не домой, а дальше.
Жить.
Проехал мимо дома, да, Санкт-Петербурга, и, значит, пилит в чужую страну.
Очень хорошо его понимаю. Я вчера так был рад, что я, наконец, закончил все дела и еду, и куда-то надо мне ехать. И я забыл заехать за зарплатой на работу. Просто забыл приехать. Все.
И...
Ну, ничего, все, приехал домой, все.
И
ну, что,
ты же завтра в отпуск уходишь.
Да, завтра в отпуск
ухожу. Без денег.
Ну, ничего, как-нибудь.
Как-нибудь посэкономишь.
Конечно, меньше потрачу.
А ты, Оксана, получила зарплату?
Конечно, и в отпуск я не ухожу. Тратить буду здесь,
сейчас
дома,
будет,
в
сейчас будет правильно, покупательную способность повышаем. Сейчас
нет, поддержим отечественного производителя.
Почему отечественного? Какая на ней булочка? Это на тебе неизвестно, какого цвета, а на ней. Какой отечественный производитель? Оксан, Китай?
Конечно, черкизский рынок поддерживаем.
Не надо про черкизский рынок.
Там
УБЭП сидит. Не надо про черкизовский рынок. А вот кто виноват.
Пока не закрыли, я закупаюсь.
Весь контрабандный товар. Весь контрабандный. Так, люди, вы слышите, это не была реклама, это был крик души.
Прикажете снять?
Да. Камеру разверни на нее, пожалуйста.
Так, народ, просите.
На Плюшевком, пожалуйста, и на сайте «Эхо Москвы» тоже.
Блузочку посмотрели. Ну что, поехали, новости.
«Леон Пежо». Себе шикарную машину нашел. «Леон Пежо». Да и вам уже пора за «Пежо».
«Леон Пежо» превращает пешеходов в «Пежоводов». Цена вопроса, спросите вы? Мы вам ответим... При покупке «Пежо» в автосалоне «Леон Пежо» или по телефону «Леон Пежо» 921-3131.
«Леон Пежо» – он для мужей, для их детей и жен. «Леон Пежо» – всех подкупает «Ляга Пежо».
От нас не уходят без покупки 921-3131.
Вот новый разворот.
В столице на эхе краткие новости. Более 60 поездов, в том числе 26 пассажирских, задержаны во Владимирской области. Из-за непогоды, сильных ливней и ветра накануне в 148 населенных пунктах и на железной дороге было нарушено электроснабжение. До сих пор не подключены к электричеству 17 населенных пунктов, где живет больше 10 тысяч человек. В МЧС обещают закончить все восстановительные работы сегодня к вечеру, передает «Интерфакс». Президент США собирается уволить генерального инспектора Джеральда Уолпина, главу контрольно-ревизионного ведомства, который занимается проблемой расходования средств в рамках социальных и гуманитарных федеральных программ. Барак Обама направил в Конгресс письмо, в котором он извещает парламентариев, что Уолпин утратил его доверие. Ни президент, ни его пресс-служба пока не сообщают каких-либо деталей и ничего не говорят о мотивах такого решения. Для того, чтобы отправить генерального инспектора в отставку, Обама должен подождать 30 дней после извещения Конгресса. Российский поэт Евгений Евтушенко получил чилийский орден освободителя Бернардо О'Хиггинса. Высшую награду Латиноамериканской республики, вручаемую иностранцам, поэт принял накануне из рук чилийского президента Мишель Бачелет, сообщает Итартас. Евгений Евтушенко впервые побывал в Чили больше 40 лет назад, когда приехал в эту страну по приглашению Пабло Неруды. Президент Чили Сальвадор Альенде был почитателем таланта поэта. Теперь Евгений Евтушенко планирует поставить в Чили фильм «Голубь в Сантьяго» по своей одноименной поэме. О погоде в Москве: 21 градус сейчас, в столице 30-32 градуса ожидается днем. Переменная облачность, ближе к вечеру дожди и грозы, возможен град. Ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Оксана Пашина, служба информации, «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
Она. Президентка?
Президентка Мишель Бачелет. Нет,
приняла. Извините.
Что, на грудь? Я не понял, о чем вы? О чем вы?
А, извините, все.
Я не понял, о чем вы говорите. У нас президент в Чили, президентка Мишеля Бачелетова. Ну что вы хотите, как в Чехии?
Она еще Вероника и Херия, к тому же.
Простите?
Вероника Мишель Бачелет Херия. Так зовут ее, помню.
Я знаю, я 48 минут с Наргизой про это делал.
Херия.
Цвет майки Плющева туда. И NBA. Что у нас с NBA?
С NBA? Сразу здравствуйте. Завершился буквально не так давно очередной уже четвертый матч финальной серии между...
Ну, слава богу, а у нас компьютерная игра разыгрывается. Да, вы можете продолжать пятую серию или четвертую.
Между Орландо и Лос-Анджелесом. Ну и, в общем-то, упорным получился поединок, как и большинство из всех доселе сыгранных. Лос-Анджелес все-таки в итоге склонил чашу весов в свою пользу. В овертайме не оставил шансов соперникам, победив со счетом 99-90. Пока сценарий этого финального противостояния складывается именно так, как предсказывало большинство специалистов, что борьба, конечно, будет, но Лос-Анджелес окажется сильнее. Сейчас все счет в серии 3-1, и если принять во внимание, что следующий, пятый матч состоится как раз в Лос-Анджелесе, шансы того, что эта команда станет таки чемпионом второй раз подряд, в общем-то, очень велики. Вот так скажу, тем более, что...
Да. Нам сделают тут поправочку. Вот шеф пишет, чиф пишет: в окно вижу Ленинградку, в районе вокзала летит в обе стороны. Просто мы только что говорили про пробки.
А-а-а.
В районе Ленинградки летит в обе стороны.
В районе вокзала, в районе аэровокзала.
Да, ну, естественно, да.
Да, там
спасибо большое.
Вся Ленинградка летит. Вот в Химках завязнуть можно.
А черт. Да, долетели, да, продолжаем.
Вот, ну и стоит отметить, что Коби Брайант, который в последнем матче, я имею в виду, вот в третьем, в концовке, был не очень убедителен, на сей раз блеснул во всей своей красе, набрал 32 очка, ну и не только он, но и его партнеры, Пол Газоль и все остальные приложили к этой победе свои руки. А теперь, что касается женского баскетбола, у нас, как известно, сборная России сейчас выступает на чемпионате Европы, который проходит в Латвии. Наша команда действующий обладатель трофея, ну и полна решимости отстоять, собственно говоря, свой титул. Первый групповой раунд наши девчонки провели здорово, одержали 3 победы в 3 матчах, и вот сейчас на 2-м раунде команда, которой руководит, напомню, Валерий Тихоненко, будет сражаться уже с более серьезными соперницами. Правда, первые наши конкуренты, команда Белоруссии, не входит в число грандов, тем не менее, сегодняшний матч простым не будет. Начнется он в 18 часов 45 минут, ну и добавлю также, что кроме белорусов нам на этой второй стадии придется сыграть с командой Италии, ну и, наверное, с главным нашим конкурентом на этом турнире, командой Франции. Будем ждать нашу команду в финале чемпионата Европы. Финал намечен на следующие выходные.
А белорусов отняли молоко у них, теперь вот победили.
Им остается только играть в баскетбол, да? Как играть в баскетбол без молока и без картошки?
Наоборот, мы им оставили. Вот про картошку не надо. Вообще картошка – иноземный продукт, завезенный из Америки. У меня ваше низкопоклонство перед картошкой.
Перед Западом.
Да, перед Западом.
Ну, что делать, если я в детстве ел много картошки?
Ну, поэтому тебя вот, поэтому-то и вот.
Понятно.
Убедил.
А как? Убедительно. Это я готовлюсь к нашей 15-минутке про Черномырдина. Понимаешь? Я тут начинал с его афоризма, Виктор Степанович, поэтому у меня иногда так вылетает. Знаешь, оказывается, я еще почитаю вам эти...
Алексей Алексеевич Черномырдин.
Я думаю, бывает еще что-то. Великий человек, да.
Да, ну поскольку футбол у нас уже довольно давно завершился, хоккей не скоро начинается, если не брать, конечно, заокеанские игрища, то обратимся мы к футболу пляжному. Замечательный вид спорта. Чем он,
господи,
замечателен?
Да, девушки что? В купальниках.
А вот тут мальчики босиком, тоже неплохо.
Ой,
играют.
Ты вообще думаешь, что ты говоришь, наши дети слушают.
Ну ладно. Мужчины босиком на песке гоняют мяч. Но мне что нравится, что мы в этом виде спорта, ну я бы не сказал, что сильнее планеты всей, тем не менее, мы обыгрываем англичан, обыгрываем голландцев. Вот последний раз мы обыграли команду Голландии, вышли в 1/8.
У них
пляжа
нет. А? У голландцев. Пляжа нет.
У голландцев?
Да,
а то на самом деле команда Азербайджана тоже играет, у них тоже с пляжами-то не бог весь как.
Ну, и, кстати,
на играют Каспи, очень неплохо. На Касп,
там
на...
нефть и пляжи, и все.
А.
Смотришь, нефть, видишь.
Ну, в общем, наши ребята, которых тренирует, напомню, известный в прошлом российский футболист Николай Писарев, на этом турнире здорово выглядят, и если они вот сегодня...
Это
буквально...
пляжный футбол?
Пляжный футбол,
да. Я думал, пляжный волейбол.
Есть пляжный волейбол, есть
и тренирует бывший футболист.
Ну, надо им чем-то заниматься. Команд-то не так много в обычном футболе. Кто-то занимается пляжным футболом, кто-то занимается футболом на болотах. Есть тоже такой вид спорта.
Что, правда, что ли?
Безусловно.
Хочется,
футбол в грязи, да.
Разыгрываешь.
Я не разыгрываю. Я даже знаю, что команда Финляндии в этом виде спорта является чемпионом. По той простой причине, что...
А, понятно, его... зачем Саша туда едет из Москвы в Финляндию.
Я езжу.
Не
я...
ты его, наш слушатель Александр, который смысле? Поехал.
Да.
Понимаешь, да, футбол в грязи, в Финляндии. С ума сойти.
Ну, закончим с этим турниром. Нет, наши сегодня играют с командой Франции. И если наши побеждают, то они выйдут в финальную часть чемпионата мира. Что, в общем-то, достижение.
По пляжному футболу
совершенно.
А французов-то реально победили?
Реально. Говорят, что они не такие страшные, как
там пляжи
их большие товарищи, которые играют в большой футбол.
Ну, там, кстати, законодатели нынешнего футбола, так сказать, законодатели мод нынешнего футбола, бразильцы и итальянцы очень сильные, насколько я помню.
Безусловно, да. Ну, команда Бразилии вообще все, что касается футбола, она сильна, но поскольку это пока у нас европейский отбор, то с бразильцами тут мы никак,
да.
Никак не столкнемся.
Я уже закидываю там дальше, на чемпионат мира. А где будет проводиться-то?
Чемпионат мира большой?
Нет. Ну, большой вьюар, понятное дело.
Ой, а вот это я не знаю. Пляжный? Я думаю, что... Не знаю, вот честно скажу, не знаю. Надо уточнить. Этого я сейчас сказать не могу. Вот, ладно, я тогда расскажу вам о том, что... Очередное громкое приобретение, вот, видимо, покупка Криштиана Роналду за рекордные 94 миллиона евро мадридским Реалом как-то всколыхнула умы других футбольных клубов, и те поняли, что, ну, раз покупают за такие большие деньги, значит, надо продавать. И вот руководство Мюнхенской Баварии решило продать полузащитника Франка Рибери, француза, кстати, за 65 миллионов фунтов стерлингов, что где-то порядка 80 тысяч евро. Интерес к этому полузащитнику довольно серьезный, претендует на него и лондонский Челси, и мадридский Реал, и Манчестер Юнайтед, и Барселона. В общем, круг претендентов велик, и вот сейчас, видимо, начнется торговля, потому что поняли клубы, не самые элитные, что деньги-то где-то все-таки есть, значит, надо просто предлагать игроков и назначать за них большую цену, а там пусть борются и пусть ее поднимают.
То есть не спрос рождает предложение, а предложение рождает спрос.
Но главное вовремя предложить, мне кажется. Главное вовремя предложить. Потому что некоторое время было затишье, связанное на этом самом трансферном рынке, в том числе и связанное с кризисом. И вот теперь, видимо, все нормализовалось. Ну, кстати, вот на фоне этих цифр, как то 94 миллиона, 80 миллионов, российские трансферы, конечно, выглядят так, как, ну, я не знаю, там, поход в булочную, да, с небольшим количеством копеек.
Значит, смотри, интернет нам рассказывает, что пляжный футбол, чемпионат мира, финальный турнир в столице Эмиратов, не в столице, вовсе, а в Эмиратах, в Дубае.
О, ну, в Дубае, вот я там не был, но песка там предостаточно.
В октябре, да, ну прекрасно.
Вот, я просто хочу сказать, что у нас наши NBA подходят к концу, компьютерная игра фирмы 1С, 10 экземпляров. Те люди, которые видели майку на Сашу. Саша, какая у тебя майка? Ты можешь определить сам с трудом?
Я бы сказал, что она цвета такого грязно-голубого, я бы так сказал. Ну, я думаю, что принимается и голубой, и бирюзовый.
Бирюзовый принимался, конечно, и голубой. Да.
Я бы его назвал цвет синячков под глазами.
Вот, да, можно и так.
Синячков, да. А, так вот, кто победитель у нас? Михаил, чей телефон начинается на 542, он получает диск компьютерной игры фирмы 1С NBA. Баскетбол. А ты играл когда-нибудь в компьютерную игру в баскетбольную в NBA, или нет?
Как это не стыдно признаться никогда.
У нас, по-моему, 8 фанат.
А, да, серьезно, да?
Да, не играл. Футбольную играл, точно, в баскетбольную, да. Нет.
Понял.
Не
Александр, 217, Марк, 718, Аркадий, 127, Майя, 265, Владимир, 903, Елена из Санкт-Петербурга, 896, Алексей из Ижевска, 78, Денис, 319 и Татьяна, 748. А где они могли это смотреть еще раз, потому что каждую пятницу мы в отеле.
Да, на Плюшев.ком и на сайте «Эхо Москвы», в блогах там идет видеотрансляция.
Минута, Костя.
Да, ну и буквально коротко о некоторых результатах теннисных, за которыми мы в преддверии Уимблдона не можем не следить. Просто-напросто Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме. Она вчера дважды выходила на корт. Сначала доиграла поединок, в котором ей нужно было всего там 3 гейма сыграть, она их выиграла и в конце концов вышла на Франческу Скиевоне, довольно сильную итальянку, но одолела ее в 1/8 финала, вышла в четвертьфинал. Другая наша теннисистка Анастасия Павлюченкова, к сожалению, выбыла из борьбы, она проиграла индийской спортсменке Сани Мирза. Ну а вот наш Михаил Южный на турнире в Лондоне, к счастью, идет дальше. Он сражался с французом Жилем Симоном и его переиграл в 3 сетах, так что будет бороться, может быть, даже и за финал.
Спасибо, дорогой Костя. Будем следить за пляжным футболом, который в Эмиратах в октябре случится у нас финал. Через несколько секунд о погоде.
Развернитесь, пожалуйста.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Метеоскоп.
Как сообщает наш слушатель, в Омске попрохладнело.
Да, еще вчера, насколько я помню, тоже там прошли дожди, там жарко очень было. У нас тоже было жарко и будет жарко. До 32 сегодня градусов, по области аж до 33, 22,8 уже. Пока без осадков, но во второй половине дня местами кратковременные ливневые дожди, грозы, местами град. В общем, по такой жаре это все возможно. Сегодня, между прочим, змеевик, в хорошем смысле этого слова. В смысле, Исаакий змеевик. На Исаакии в лесу начался змеиный праздник. Сегодня в лес не рекомендуется категорически ходить. Так что если вы на даче, то там можно на речку куда-нибудь, а в лес ни в коем случае. Потому что там змеиные пляски, змеиные свадьбы. Если змея укусит в этот день, никакой знахарь не спасет. Что касается погоды на предстоящие дни, то здесь такая история. Завтра ожидается сильное похолодание по нынешним-то временам. До 30 градусов. Это была шутка, извините. А вот похолодание реальное будет 14 числа, там 21-23. Так, завтра еще жарко, а послезавтра уже 21-23. Ну, как раз выходные заканчиваются, отлично. Вот, кратковременные дожди будут сопровождать аж до вторника, а дальше погода еще неизвестна. И жара на следующей неделе не вернется до первых дней-то точно.
И как сообщает Интерфакс, ливни и ветер, обрушившиеся на Ярославскую и Владимирскую область в четверг, привели к нарушению электроснабжения в 148 населенных пунктах, задержке движения 66 поездов на участке Александров-Балакирева, сообщает Управление информации МЧС. В результате неблагоприятных погодных условий, ливневые дожди, сильный ветер в двух субъектах Федерации произошло нарушение электроснабжения, сообщает агентство Интерфакс.
В Москве 10 часов 7 минут, второй час утреннего разворота. Алексей Венедиктов, Александр Плющев.
Да, доброе утро. Последняя новость этого часа. Токийская биржа, индекс Никей опустился ниже 10 тысяч пунктов. Так сообщает агентство Проспресс с пометкой «Внимание».
Ну, а у нас в Химках, например, рассасывается пробка потихоньку. Видимо, все поехали в объезд, и там совсем маленькое уже, там затруднение движения.
Это просто мы сказали, и все. С испугом.
А в Балашихе мы не рассосем, как не рассасывали.
Так, Балашиха рассосалась быстро. Да, ну что, мы будем говорить через полчаса об отставке Виктора Степановича Черномырдина и вспомним его афоризмы. Он, так сказать, афористичен до нельзя, я бы сказал.
Вместе с вашей помощью, я надеюсь. Да. Но также здесь нас спрашивали, давайте погадаем, кто станет послом. В том числе, некоторым образом мы это сделаем, конечно же. Да. Ну, а прямо сейчас давайте о нелегкой судьбе художников, что ли, поговорим.
Да. Но сначала я все-таки разыграл. Естественно, зажигал Владимир Владимирович тут на этой неделе. Но я сначала бы разыграл с учетом того, что там он говорил и про Древнюю Русь, и про древнерусских князей. Я бы разыграл 10 книг из серии «Жизел», опять-таки биографии издательства «Молодая гвардия», 2008 год. Юрий Звенигородский, великий князь московский. Абсолютно уверен, что большинство даже не знало, что был такой великий князь московский. Но, тем не менее, вот такая книга «Том и Жизел», 10 экземпляров, автор Константин Ковалев-Случевский. Если вы правильно ответите на вопрос, который я сейчас вам задам, то на СМС +7 985 970 45 45, не забывайте подписываться. Те, кто шлет по интернету, не забывайте свой телефон. Итак, вопрос. За что Василия Московского прозвали темным? Надо, знаешь, как ЕГЭ, за необразованность. Там, за то, что был брюнетом, понимаешь? Вот, не будем перечислять. Итак, за что Василия II Московского прозвали темным? +7 985 970 45 45. Не забывайте подписываться. Разыгрываем книгу «Юрий Звенигородский. Великий князь Московский. Это времен гражданской войны. Той».
И еще об истории, о художниках и о Путине поговорим через минуту после рекламы.
Куда?
Перемена климата. Кондиционеры снижают иммунитет и могут безнадежно испортить отпуск. Всего одна таблетка Амексина в неделю укрепит иммунитет и поможет защититься от респираторных вирусных инфекций. Амексин. Удобно взять с собой. Амексин. 125 миллиграммов.
Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
Те, кто за нас в ответе, знайте истину одну. Мы, талантливые дети, летом любим кайтану.
Еврейский культурный центр на Никитской приглашает детей от 2 до 15 лет в незабываемый дневной летний лагерь «Кайтана» с 15 июня по 1 августа.
Студии творческих гербарий, зоопарк и дельфинарий, посещение театров, кулинарный мастер-класс, праздник на душе ребенка с легкостью в руках у вас. Ежедневно три режима, эти дни неповторимы.
Подробности по телефону в Москве 787-45-60.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Разворачивайтесь в марше!
10:10, значит, что у нас произошло? Ну, вы, видимо, все видели это по телевизору или слышали у нас по радио, в том числе и в комментариях Максима Шевченко. Путин заинтересовался изобразительным искусством, побывал в галерее Ильи Глазунова, которому, кстати, в среду исполнилось 79 лет.
И мы его зовем в эфир радиостанции «Эхо Москвы».
Да, в том числе, может быть, он расскажет о своих работах, в том числе о редакции своих работ, которые по, значит...
У них это называется варианты.
Да, варианты, да, извините. По указанию премьер-министра, может быть, что-то сделано уже, потому что в ходе осмотра галереи Путин задерживался у нескольких картин, в том числе у работы 1972 года «Князь Олег и Игорь».
Напомню, что это мы цитируем по агентству «Интерфакс», который там был.
Работе 37 лет.
37 лет. Картине 37 лет, да.
Обратил внимание...
Я думаю, наши слушатели помнят. Это изображен там, значит, князь Олег, вещи, которые у него на руке и плече сидит маленький князь Игорь. Угу. А в правой руке он держит меч. Просто такая известная картина Глазунова, на самом деле.
Так вот, Путин обратил внимание на меч, который держал князь. Меч коротковат, как ножик перочинный в руках смотрится, сказал Путин. Но художник с ним согласился и сказал, что придется доделать картину. Им мечом, поясняет «Интерфакс», как будто колбасу режут, продолжил Путин. При этом художник отметил хороший глазомер премьера. «Я детали подмечаю», — сказал Путин. Но это еще не все. Рассматривая картину «Вечная Россия», которая была создана в 1988 году...
То есть 21 год назад.
Изображает всех ярких представителей России за всю ее историю, Путин спросил Глазунова, зачем Иосифа Виссарионовича в тройку посадили с Троцким?
В тройку, в смысле, в тройку птицу, а не в тройку революционную.
Глазунов отметил, что картину выстроил с исторической точки зрения, а Троцкий играл большую роль в истории России. Ну и, наконец, последнее. На картине на этой также изображены святые Борис и Глеб. Премьер заметил, что Борис и Глеб, конечно, святые, но надо бороться за себя, за страну, а отдали без борьбы. Это не может быть для нас примером. Легли и ждали, когда их убьют, высказал свою точку зрения Владимир Путин. По-моему, крайне интересная история.
Ну, значит, смотри, если говорить серьезно, то Владимир Путин, насколько я его знаю, он ничего не делает просто так. Ничего случайно он не делает. И с учетом того, что кругом стояли камеры, телекамеры имеется в виду, и журналисты, совершенно очевидно, что он преследовал каждой своей позиции, насколько я по себе представляю Путина, я могу ошибаться, некоторые цели. Что касается меч коротковат, кольчужка коротковат, помнишь, да, в фильме?
Да-да-да.
Короткая кольчужка-то. То вот я здесь абсолютно убежден, что здесь премьер стебался. Премьер стебался и проверял окружение на халуйство. Ну, просто, знаешь, вот меч коротковат, неправильно, дорисуем. Ха-ха, подумал Владимир Владимирович. Понимаешь, да, он прекрасно понимает, что он делает и как он говорит.
Но ведь это уже не первый раз
не
такая
первый
история,
раз,
с современником
раз.
Же была.
Да, была с современником Галина Волчек, но с современником все-таки была другая история, все-таки он не предлагал там переделывать спектакль, да?
Но, не насколько предлагал. Я помню, сказал, руководство меня... театра обещало
а это вот
подумать.
Вопрос, а это вопрос руководства театра, понимаешь? Это не вопрос Путина.
И здесь Путин не предлагал переделать.
Да, но коротковат. Он сказал конкретно, да. Коротковат. Да, только колбасу. Ну, вот те, кто помнят картину, там этим мечом там колбаску-то не порежешь, конечно. Или там Владимир Владимирович привык таким вот штыком резать колбаску. Но мне кажется, что это такая проверка на халуйство. Мне так кажется. Потому что у него есть своеобразный юмор, у Путина, да, и он очень многих людей презирает, и многие профессии презирает, действительно, журналистов презирает, например, всех, вот, то есть тех людей, которые он воспринимает как обслуживающий персонал, его, это его челядь, да, и он сопротивляется, он же говорит, ну, сопротивляйтесь, ну, что же вы не сопротивляетесь, это как в дзюдо. Ну, возразите мне, ну, рискните, да, ну, посмотрим, что из этого получится. И вот тут происходит эта вещь, поэтому, ну, конечно, тут же вспоминается Никита Сергеевич Хрущев в манеже с его криками «Пидорасы, что вы тут нарисовали?». Все-таки видишь, как прогрессирует, я бы сказал, отношение художника и власти.
Я думаю, что Никите Сергеевичу творчество Глазунова очень бы понравилось, все понятно.
Ты знаешь, что
тут меч, тут
Никита
Олег.
Сергеевич был ярким антицерковником, реально. Да, он был убежденным атеистом. и при нем сносилось больше всего церквей, да, да, столько же, сколько в первые годы революции. Поэтому я думаю, что вот это ему и, кстати, хочу сказать, что ведь Глазунов, когда рисовал вот эту картину, он за нее, ну, если не пострадал, да, то, во всяком случае, его пресса советская шпыняла, потому что Олег, Игорь, что-то непонятное было. А уж святые, это вообще там, ну, правда, 88-й
год.
Да, уже получше было. Ну вот. А, значит, поэтому то, что касается меча, я ответ дорисую. Вот я хотел бы знать, у нас Глазунов тоже стебался, Стёп на Стёп или нет. Вот если он дорисует, вот это будет Стёп.
Картину замечу, 72-го года. Сказать, 35 лет меч никому не мешал.
Ну вот, глазомер, остер, все близорукие ходят. Близорукие ходят, а пришел премьер, говорит, у меня на детали взгляд. Ну, в общем, смешно. Так что думаю, что здесь Стёп, кстати, хочу сказать нашим слушателям сразу, что вышло в серии вот фонда «Демократия», который покойный Александр Николаевич Яковлев выпускал, 20 век, «Два цвета Никиты Хрущева». Двухтомник. И там есть полная стенограмма встречи Хрущева, значит, сначала в манеже, вот полная стенограмма, а потом встреча с художниками, где вот это слово «пидорас» употребляется 18 раз. Причем имелось в виду, естественно, в эстетическом смысле этого слова. Понимаешь?
Ну, разумеется.
Обратите внимание, какие у нас времена душевные.
Которые
Владимир Владимирович этим же ножичком мог и по глазам полоснуть, а тут только сказал. Не только по колбасе. Вот. Но, во всяком случае, мне кажется, что здесь он стебался. В этой части он стебался, на мой взгляд. На мой взгляд. Вот. Проверял на лакейство и ждал ответного хода. Кстати, обращу внимание, что на Иосифа Виссарионовича... Смотри, какая у него фраза. «Зачем вы Иосифа Виссарионовича в тройку к Троцкому посадили?»
Одного по
имени, да, да, да,
другого,
да, да,
по фамилии.
Но здесь, смотри, вещь уже серьезная, идеологическая, и здесь Глазунов не сдает. Здесь Глазунов говорит, не-не, не замажу, не перерисую. А мог бы перевести, замазать и перевести в другую сторону. Не-не, на самом деле, вот там меч туда-сюда, фигня какая-то. А вот, значит, в тройку, нет-не-не, будет сидеть. Будет сидеть, как люди, которые делали революцию с точки зрения Глазунова, разрушали страну, кстати. Если кто помнит эту квартиру.
Ну, если уж обсуждать, да, что, судя по Интерфаксу, Путин не нашелся, что ответить на это.
Пропустил, а он это он понял, вот он проверил. Ему ответили, понимаешь, да? Нет. И он пошел дальше, вот и все. Не надо бояться. Не согласны с премьером, президентом, говорите это, но говорите это открыто и честно.
Путин-то он совсем не страшный, оказывается.
Это кто-то нам пишет?
Нет, это да. Я так делаю вывод.
О, да,
совсем. Венедиктов научил меня не бояться Путина. Ну, так вот, но там дальше прошла еще с Борисом и Глебом.
Значит, смешно, Владимир пишет. Василий Темный ничего не знал про Путина, ну, темный был человек. Такой вариант ответа. Так, да.
Да.
Ваня пишет, на видеотрансляции не видно Венедиктова. И не надо вам, Ваня, меня
как видеть.
Не
видно.
И не надо. Нет, я Ване говорю. И не надо на Сашу смотреть.
Прекрасно видно.
Да. У вас, видимо, видеотрансляция с другого места идет. Да. Так, чего дальше?
Да, дальше с Борисом и Глебом была прекрасная.
А с Борисом и Глебом история совсем отдельная. Это вот история такая совсем непростая. Потому что я был в положении Путина. Был я сугубо вот ровно в этой истории. С Борисом и Глебом. Для меня это такое мое детство. На первом курсе я пришел в институт и попал в семинар знаменитому нашему историку Владимиру Борисовичу Кобрину. Он у нас вел над нами там, ну, мы пришли, советские ребята. Это у нас, соответственно, 73-й год. Я пришел, и он все время нас выталкивал в то, что нельзя со своими нынешними принципами судить людей, там, людей 15 века, 10 века. Вот это нельзя. Это такой, знаешь, перенос сознания. Люди в 10 веке, если речь идет о Борисе Глебе, да, там, на рубеже, там, да, 10 век, почему на рубеже? Они, да, 10-11 век на рубеже. Они вели себя по-другому. У них были, они жили в другой стране, у них были другие мотивировки. Они думали по-другому, они считали по-другому. У них добро и зло было другое, а вы со своими, значит, вот этими лезете руками. И как раз вот ровно то, что говорил Путин, ну, не в таком прямом виде легли и просят, да, а вот там, почему мы не понимали, почему они не сопротивлялись, да. И вот нам Владимир Борисович прочитал целую лекцию, семинар «Загубил», про мотивацию поведения людей в другую историческую эпоху. Там, условно говоря, он нам сказал, уровень кровожадности был другой. Вот то, что сейчас кажется кровожадным, тогда кровожадным не было, а было банальным. Там, грубо говоря, значит, когда во время Столетней войны значит, английский король Генрих V приказал перебить пленных, рыцарей французских, все пришли в ужас, потому что правилом было брать в плен и получать выкуп. Понимаешь, были нормы морали. Он сменил нормы морали. И никто не мог никак понять, что рыцарство закончилось. Вот то же самое с Борисом и Глебом. Вот легли и просят. Я сейчас не буду вдаваться в историческую позицию, потому что, во-первых, мы договорились с Игорем Данилевским и Сергеем Бунтманом, что конкретно про Бориса и Глеба завтра будет передача «Не так» в 14 часов. Игорь Данилевский один из лучших людей по Средневековью. И именно по этому вопросу, как мы переносим наше представление о добре и зле в представление людей XI века. Невозможно. Вот какой-то Иван Васильевич меняет профессию. Невозможно. Кильку ножом вот этим вот. Ножик скорее не колбасой сам. Поэтому на самом деле Путин здесь проявил совершенно банальное обыденное сознание людей 21 века. Но есть еще одна важная вещь. Он же это делает публично. Он, видимо, готовился. Ну, кто из нас помнит про Бориса и Глеба так в обычной жизни? Вот в обычной, вот сиюминутной жизни.
Ну, Путин, он, может быть, и помнит.
Не, но в голове держать-то. Я думаю, что он хотел показать, что он так власть не отдаст. Знаешь, что он говорит? Прочитай цитатку еще раз, Саша. У меня просто бумажки под рукой нету, цитату про Бориса и Глеба.
Пример заметил, что Борис и Глеб, конечно, святые, но надо бороться за себя, за страну, а отдали без борьбы. Это не может быть для нас примером. Легли и ждали, когда их убьют, сказал Путин.
Вот Владимир Владимирович Путин, на мой взгляд, показывает, что он не ляжет без борьбы и будет бороться за себя и за свою власть. Да, и не будет ждать, пока его придут и там, скажем, политически, скажем, естественно, убьют.
Замечу, что речь там в той истории шла не об охране государства от внешнего врага, а междоусобицы.
Там даже междоусобицы не было. Там, грубо говоря, они признали старшего брата, да, они были его союзниками.
Сводного причем.
Да, сводного, ну да. Ну, предположим, да, они признали своего, а это брат, не именно, они признали брата, да, они его признали наоборот.
Угу.
То есть войны не было, не было гражданской войны. И Борис и Глеб, ну, суть заключалась в том, что, значит, они сказали, мы не поднимем руку на брата своего. Не нравится это Владимиру Владимировичу Путину. Не нравится. Какой-нибудь там нынешний президент, да, чего-нибудь захочет избавиться от премьера, скажем. Ну, политически, да? Не будет он лежать и ждать, пока придут и скажут, идите-ка вы, премьер, на пенсию, да? Правительство в отставку. Не будет, показал всем. Это моя трактовка, может быть, у меня заговор в голове.
Да, у него явно, на самом деле, как это, теория заговора.
Теория заговора, да. Но не просто так сказал. Знаешь, там много, там в этой картине, там масса людей. Там вся история России, можно было остановиться на чем угодно. Я еще бы напомнил, что Владимир Владимирович, он у нас воцерквленный православный, реально, да, он верующий. Поэтому сказать вот это про святых, это совсем неправильно с точки зрения человека, да, потому что на самом деле Борис и Глеб являются еще князьями-воинами, и по легенде они являлись и Александру Невскому перед битвой, и Дмитрию Донскому перед битвой они являлись, то есть они в православной традиции не только жертвы невинной барашки, зарезанной без сопротивления, они воины. С князья войны. Поэтому я думаю, что Владимир Владимирович хорошо знал, с чем идет. Что это не было импровизация. Так мне кажется. Ну, может быть, там Дима Песков меня опровергнет, пресс-секретарь Владимира Владимировича. Но мне кажется, что не было этой импровизации. Кстати, вот про Василия Темного. Я сразу просто хочу ответить, кто выиграл книгу Юрия Звенигородского. Очень любопытная книга, потому что действительно та же гражданская война, только дядя с племянником. Василий Темный, потому что был ослеплен, совершенно верно. Он был ослеплен, он был слепой, отсюда темный. И книгу Юрия Звенигородского «Великий князь Московский» серии ЖЛ получают. Значит, Надежда, чей телефон начинается на 365, Татьяна 613, там, значит, Оренбургская область, 362, имя такое. Назвали родители как-то странно. Полина 936, Илья 645, Лилия 266, Людмила 756, Олег, надеюсь, не тот, 748, Александр 730 и Татьяна 729. Я имею в виду не вещи, Олег, надеюсь, оттуда. Вот такая история.
Я бы с удовольствием поговорил бы и со слушателями, но есть у меня еще пару вопросов к Венедикту. Не часто, знаете ли, его так встретишь здесь в коридорах Эхо Москвы и поговоришь о политике. Все,
я, кстати, хочу сказать, что...
вопросах таких типа зарплаты.
Я понимаю, я хочу сказать, что в 11, поскольку нет гостя, после разворота мы продолжим передачи без посредников со мной, да.
Да. А часто ли такое вообще бывает, чтобы главные лица государства где-то на каких-то таких второстепенных, может быть, необязательных культурных встречах делали какие-то заявления с вторым слоем, которые считываются, ну, хорошо, вот, аналитиками вашего уровня, или, сейчас в данный момент не подлизываюсь, или теми из окружения, кто понимает.
То есть, я имею в виду сигналы.
Да.
Я думаю, что любое публичное выступление президента или главы государства, любого премьера в данном случае, да, оно, естественно, не только прямое. Вот смотри, он же Путин вчера на правительстве сказал фразу: «Ну, что вы хорошего сделали министром?» Да? Что он сказал? «Ну, что вы хорошего сделали за неделю для России? Чего молчите? Деньги получаете? Зарплату получаете? Что сделали хорошего?» Он сказал. Да? И совершенно очевидно, что это не для министров. Это, вот, это было вчера. Вот Глазунов был позавчера, это было вчера. Это он дает сигнал, несколько сигналов. Сигнал первый. Он дает сигнал министрам, что, ребята, если вы думаете, что то, что вы делали раньше для меня, да, это засчитано, это не засчитано. Пойдете вон, если что. Второе. Этим он дает сигнал, что с кризисом не все хорошо, хотя он говорит, что все хорошо. Имея в виду, что там все растет и так далее. Это показать населению, что мы понимаем проблему. И третье, он дает сигнал населению, что без меня никуда. Это вот просто так считывается, поскольку это делается на камеры. Это делается в присутствии журналистов, потому что разносить подчиненных в присутствии журналистов можно только с одной целью. Да? Показать, что ты белый пушистый, а они черные бояре. Потому что если ты хочешь чего-то добиться, ты закрываешь кабинет министров, вызываешь там, не знаю, там, Сечина, там, Шувалова, Жукова, Собянина, там, не знаю, Лаврова, и разбираешь с ним позицию, понимаешь? А публичная порка – это я хороший, он плохой. Другой цели это не достигает.
Ну вот, кстати, о публичных порках. Это же так принято в восточных странах. Я вот знаю, например, по Туркменистану. Там любимое вообще шоу по телевидению. Нигде в западных странах это не принято вообще.
Есть две аудитории публичной порки, да, две аудитории. Первая аудитория – это свой круг, остальным намек. Да, вот я ему сказал, но вы все... Понимаете, что вы все должны это учесть, то, что я сказал. А второе, с учетом телевидения, до телевидения это же было невозможно, понимаешь? Да. С учетом телевидения и прямой порки, а если уже речь идет о том, что потом еще решают, что показать, что не показать, да, это означает, что это для населения сигнал. То есть две аудитории разные, свои и весь народ. И это всегда так. И это любой президент, американский, эстонский, российский, любой. Второй слой есть всегда.
Мне даже интересно, как политики смотрят телевизор, если они смотрят. Они друг с другом там обсуждают сигналы или нет? И расшифровывают друг друга? Или все понимают по умолчанию?
Ты знаешь, что... Я думаю, что политики... Ну, сейчас вот высшие политики мало смотрят телевизор. То есть я не думаю, я знаю. Я знаю. Им готовят дайджесты. И они там вычитывают вот эти истории. Вот я был сейчас, когда на питерском форуме, да, естественно, что там была достаточно большая свобода общения у меня с политиками. Мы, естественно, разговаривали не под микрофон, я разговаривал для понимания того, как складываются их отношения в момент кризиса. Я тебе могу сказать, что там как бы не из телевизора они картинку получают. Вот так вот я тебе скажу. Не оттуда они сигналы получают.
Понятно. Это была некая смесь программы «Особое мнение» с программой «Без посредников».
Да нет, тут хорошо у нас Виктор написал. Теперь вопрос про Сталина и Троцкого, вероятно, включат в ЕГЭ. Правильно, Виктор, вопрос будет такой. Зачем Иосиф Виссарионович Глазунов посадил в тройку к Троцкому? И дальше вариант ответа. Потому что он враг, он Глазунов. Потому что он Сталин враг. Потому что он Троцкий враг. Потому что Путин должен был это спросить. Ответьте правильно.
В 35 минут мы продолжим уже.
Черномырдин.
Да, о современной истории, о Викторе Степановиче Черномырдине. Если он у вас остался в памяти какими-то своими фразами, как политик,
он
естественно,
остался.
То позвоните нам, у вас будет возможность этим воспоминанием поделиться. В 10 часов 35 минут, сразу после кратких новостей и рекламы.
Вот новый разворот. Развернитесь, пожалуйста.
10:35, последний отрезок утреннего разворота посвятим Виктору Степановичу Черномырдину.
Да, я хочу сразу разыграть ровно для Виктора Степановича, то есть для всех, кто будет играть, следующий набор призов. Это 11 экземпляров компьютерной игры фирмы 1С «Гоблины 4. Чокнутая троица снова в деле». Квест 16 уровней. А тем, кто нам на СМС плюс 7985 назовет, в какой компании работал Виктор Степанович Черномырдин до перехода в правительство Российской Федерации. Плюс 7985-970-45-45. Итак, в какой компании работал, вернее, возглавлял компанию Виктор Черномырдин до прихода в правительство. «Гоблины 4. Чокнутая троица снова в деле». Сейчас с Виктором Степановичем действительно можно чокнуться. Было точно. Владимир Рыжков у нас на связи. Алло, Володя, доброе утро.
Да, чокнутая троица. Это не намек.
Это мы. Это мы. Да, Саша Плющев, ты и я.
Янукович.
Не-не, это мы. Мы сегодня говорим об уходе Виктора Черномырдина с поста посла Украины на Украине. И в этой связи мы хотели вспомнить, что осталось у людей в воспоминаниях. Все-таки конец политической карьеры, хоть он и советник самостоятельной политической карьеры. Вот если ты мог бы несколько случаев перед тем, как мы начнем наших слушателей спрашивать, рассказать, когда он поражал твое воображение. Поскольку напомню, что Владимир Рыжков в движении «Наш дом России» был вторым после Черномырдина человеком. Володя?
Ну, я думаю, что он много раз поражал мое воображение, как и воображение всей страны. Я напомню, что его первым всероссийским афоризмом был такой: «Рынок – это не базар». Угу. Он куда-то летел в самолете и сказал об этом. Все либералы перепугались, решили, что он сейчас будет сворачивать реформы, но этого ничего не произошло. Наоборот, он продолжил курс на реформы. Дальше я, конечно, не могу не вспомнить массу его других афоризмов, в том числе «Все знают, хотели как лучше», это классика. Но однажды, в очень критический момент, он как-то заявил на правительстве, что «Да, мужики, своим министрам, те из нас, кто выживут, сами потом будут смеяться». Вот. А дальше, когда уже пришел Путин к власти и начал закручивать гайки и выстраивать вертикаль, Виктор Степанович философски тоже сформулировал уже путинскую эпоху. Он сказал: вот тут сейчас все спорят, тогда еще спорили, вот тут сейчас все спорят, кому сверху быть, кому снизу. А я, говорит, считаю, что снизу сейчас спокойнее.
Виктор Степанович молодец. Но...
Да, да. Потом ага. Же, когда он уехал на Украину, мне кажется, что вот в том сумасшедшем доме, который представляет из себя российско-украинские отношения, он оставался единственным нормальным человеком, психически здоровым. Вот. И об него разбивались как оранжевые волны, так и черные волны наших ястребов. Вот. И он совершенно замечательно формулировал, в том числе, украинские отношения, трезво, по-моему. Во-первых, он заявил о том, что на вопрос, как можно в целом характеризовать российскую внешнюю политику, он сказал, что нас никто не может упрекнуть в добрых намерениях.
Действительно.
По-моему, это лучшая характеристика нашей внешней политики последних лет. А по поводу российско-украинских отношений он тоже достаточно откровенно сказал: если у вас не поднимается, то уже никогда не поднимется.
Да, ну, из России...
В целом, если так серьезно говорить, я очень люблю Виктора Степановича, считаю его без всякого преувеличения выдающимся человеком. И две вещи, мне кажется, самое главное, если отбросить все лишнее, если даже забыть о том, что именно он создал «Газпром» когда-то еще в советское время, то самое главное, на мой взгляд, это то, что он стабилизировал страну в 90-е годы и спас людей в Буденновске. Даже этих двух вещей достаточно, чтобы он остался в нашей истории выдающимся человеком со знаком «плюс». И я желаю Виктору Степановичу хорошей работы на новом месте и отличного здоровья.
Спасибо большое. Спасибо. Это был Владимир Рыжков, напомню, который вместе с Черномырдином возглавлял движение «Наш дом России».
Да, и партию, кстати, тоже.
И партию, да. Ну, движение и партия. А насчет Буденновска, это я сейчас расскажу историю. Вот когда наш корреспондент, уже ушедший, к сожалению, Илюша Птицын, он как раз сидел в этот момент в кабинете Виктора Черномырдина, когда Черномырдин разговаривал с Шамилем Басаевым по телефону. Помнишь эту фразу? «Шамиль, говорите громче, громче!» Я не слышу. Так он сидел у него под столом, потому что он больше никуда не поместился, Илья. И дальше, значит, когда, значит, Черномырдин договорились с Басаевым, что полетит самолет на переговоры, чтобы вызволять заложников, значит, Черномырдин вывалил там за за кабинетом, вот этом, есть такой коридор в его зону, да, и он пошел, и Илья оказался отрезанный от других журналистов, Илюша Птица наш, и его выволокал толпой тоже за Черномырдином. И он говорит, он рассказывал, потом, Черномырдин идет и дает команду, там, готовишь самолет, отвечаешь за охрану, так, значит, туда, позвоните этому, сообщите, что, мы, что вылетаете, там, значит, безопасность туда-то. Илья ему говорит, а я, говорит Илья Птицын, и ты, и ушел. И с этой секунды охрана подхватила Илюшу, он даже успел только позвонить мне, сказал, я улетаю, куда вы, ты с ума сошел? А, сказал Илья, его несли к уже ну, в машину. Что Черномырдин сказал, и вот Илюша туда улетел. Вот это, а я и ты, вот это вот был весь Черномырдин на самом деле. Так что у нас была с ним вот такая история, говорите громче, Шамиль, говорите громче. Действительно, это такая, это его такой час, который ему будут вспоминать, когда могу сказать, теперь уже, это исторический факт, что только благодаря тогда принятому им решению, мы-то знаем теперь, что террористы готовы были уничтожить, реально просто уничтожать всю больницу. Если бы Черномырдин не принял это решение, она была бы уничтожена. Заложниками.
Мы обещали дать слово нашим слушателям, чем им запомнился.
Я только еще несколько фраз скажу. Значит, у него была гениальная фраза, когда его упрекнули в... Это не очень публичная фраза. Когда его упрекнули в том, что он что-то там обещал, он сказал, ну и что я обещал, я же не сделал. Вот как на это отвечать?
Никто не упрекнет добрых намерений.
Да, еще подожди, я несколько просто скажу, чтобы повторялись. Например, принципы, которые были принципиальны, были не принципиальны. Вот как хочешь, вот что хочешь, да? На любом языке я умею говорить со всеми, но этим инструментом я стараюсь не пользоваться. Пойди пойми, да? Помогать правительству надо, а мы ему по рукам, все по рукам, еще не только по рукам, но еще куда-то, как говорил Чехов. Почему-то вдруг, я просто помню, как он, понимаешь, я просто помню, как он это сказал, это было как раз, когда он уже был, регулировал на Балканах, да, говорит, он так, знаешь, он, а мы по рукам еще куда-то. Потом понял, что народ начал как-то понимать, сказал, как говорил Чехов, сразу нашел, куда повернуть. Вот. Про Примакова у него были гениальные фразы, были есть, они есть. Он сказал про Примакова, буквально про премьер-министра, вот так. Его реакция, она всегда увидим, будет этот или не будет. Если не будет, значит, такая реакция. Если будет, то никакая реакция. Вот, понимаешь, это просто за рамками. Еще он любил, знаешь, так, у него был, у него есть, он живой, дай ему Бог здоровья, и пусть трудится. Я не из тех людей, чтобы доводить до мордобоя, я извиняюсь за это слово. И мордобой-то, опять не они же бы, не их же, если бы их бы там навесить, так это бы с удовольствием. А те мордобои-то, в мордобои-то люди же участвовали, народ так всегда. Вот, пойди, пойми, о чем, зачем и почему. Я понял, у него, значит, я думаю, что он прекрасно понимает, о чем говорит. Он выкидывает сказуемые, он выкидывает глаголы, понимаешь? И тогда у тебя получается конструкция, при которой вроде банальная вещь, да? Все запоминается. Вот, например, о Зюганове, предложение объявить войну НАТО. Помнишь, Зюганов говорил? Умный нашелся, войну ему объявить лаптями. Его тоже. И это. Сразу это как все. А он вообще что-то знает? И кто он такой? Еще куда-то лезет? Я извиняюсь. Вот это «я извиняюсь» или как Чехов. Знаешь, он всегда закрывал позицию вот такими «я извиняюсь» или как Чехов. С Лужковым у него было очень сложно. И он про Юрия Лужкова, вот две его фразы замечательные. Вот все его высказывания, вот его взбрыкивание там... Даже пенсионером меня где-то, вот говорят, обозвал. Я не слышал. Но если я пенсионер, то он кто? Дед тогда обычный, обиделся Виктор Степанович. И снова о Лужкове. Ну что нам с ним объединять? У него кепка, а я вообще ничего не ношу пока. Что-то пойди объясни. У нас ведь беда не в том, чтобы объединиться, а в том, кто главный. Понимаешь, глубокая мысль. Да. У него по поводу религии у него замечательно. Чем мы провинились перед Богом, Аллахом и другими. Понимаешь, это вот все Виктор Степанович о депутатах Госдумы. А мы еще спорим, проверять их на психику или нет. Всех проверять. Вот Виктор Степанович. Ну, естественно, там, будет ли он участвовать в теневом кабинете, вопрос был журналиста. Он ответил, что я буду в темную лезть? Я еще от светлого не отошел. Вот это вот добра. И последнее о том, что Березовский стесняется, что он еврей. Чернобыль сказал: если я еврей, чего я буду стесняться? Я, правда, не еврей. Это все Виктор Степанович Черномырдин.
Цитировал Виктор Черномырдина Алексей Венедиктов. Через пару минут мы с вами поговорим, кого назначить вместо него послом Украины. Послом России в Украине.
О, высоко сказал, да.
Просто после такого, знаете ли, фейерверка трудно удержаться.
У меня с собой было, я готовился.
Оксана Пашина, я надеюсь, сейчас без афоризмов.
Разворот.
Последние экономические новости.
10.45 в столице. Новости на Эхе. Здравствуйте. На токийской фондовой бирже отмечен значительный рост котировок. В итоге утренней и дневной сессии фондовый индекс Никей вырос больше, чем на 1.5%. Аналитики говорят, что торги в Токио подхлестнули положительные итоги сессии на фондовых площадках в США и рост цен на нефть. А надо сказать, что на торгах в Нью-Йорке нефть резко выросла в цене. К моменту закрытия торгов фьючерсы подорожали на $1.35 до $72.68 за баррель. А в ходе торговой сессии нефть поднималась до отметки в $73.23. Это самый высокий показатель за последние 8 месяцев. Правительство России разработало новую антикризисную программу. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. По его словам, план был представлен премьер-министру Путину, и через неделю этот документ будет вывешен на сайте правительства. Новый антикризисный план был рассмотрен на заседании комиссии по устойчивому развитию российской экономики, доработан Минэкономразвития и отработан с коллегами из других министерств, пояснил Шувалов. Никаких других подробностей он не рассказал. Но россияне тем временем продолжают сокращать свои расходы. Особенно ярко эта тенденция проявляется в Москве и Петербурге. По данным социологов из компании «Рамир», в мае траты москвичей уменьшились по сравнению с апрелем почти на 4,5%. Еще больше на 6% сократились расходы на одну семью в Петербурге. Эксперты считают, что это результат падения доходов. Все накопления жители обеих столиц почти полностью потратили за предыдущие кризисные месяцы. Общественные работы помогли снизить безработицу на Украине. Об этом пишет газета «Коммерсант Украины». Почти 25 тысяч граждан в мае устроились на ремонтные и социальные работы, а также задействованы в благоустройстве общественных территорий. Всего в этой сфере сейчас занято 122 тысячи человек. Оксана Пашина, служба информации «Эхо Москвы».
Вот новый разворот.
10:47. Продолжаем. Виктор Черномырдин завершил свою миссию посла, завершил свой срок посла на Украине, да, работу. Завершает, будет заниматься СНГ, советник теперь. Но место российского посла на Украине вакантно. Поговаривали насчет Громова, нынешнего губернатора Московской области. Поговаривают насчет Карасина.
Знаешь, там надо разделить, мне кажется, что системный подход был бы такой. Вопрос первый. Профессиональный дипломат или профессиональный политик? Потому что вот Виктор Степанович Черномырдин был назначен, и я просто помню, как это обсуждалось. Еще тогда Александр Волошин, по-моему, был главой администрации, обсуждалось это очень подробно, и речь шла о том, чтобы вот эту ключевую для России страну, что реально ключевую для России страну, назначить человека с определенным весом и влиянием, с учетом особенно вот того, что руководство Украины на тот период времени, во всяком случае, оно было нестабильным, и в смысле неизвестно было, кто возглавит, ну и так далее. Поэтому назначение Виктора Степановича Черномырдина тогда было выбор в пользу политика. Сейчас, мне кажется, что наши власти стоят перед вот какой дилеммой. Во-первых, непонятно, как там сложится новая структура власти. Там, понятно, что значит, выборы в любом случае, скорее всего, будут там, до декабря, января, февраля. Да? Кто будет президентом, да? Как будет Дума функционировать, какие будут отношения в газовой сфере. Видишь, даже Черномырдин, который был председателем правительства в свое время, был лидером «Газпрома», о чем нам отвечают наши слушатели, и это правильный ответ, даже не смог урегулировать главный энергетический вопрос и второй вопрос, касающийся там, движения Украины в НАТО, грубо говоря, Черноморский флот и так далее, и так далее. Поэтому вот политическая история, она понятна, там должен быть назначен тяжеловес. Если говорить о дипломатической истории, там тоже должен быть назначен дипломатический тяжеловес. Ну и, конечно же, кандидатурой номер один, если говорить о дипломатах, является Григорий Карасин. Человек, который был послом Великобритании, затем сейчас является заместителем министра иностранных дел, статс-секретарем, да, то есть общается с Думой, которую, говорит, Черномырдин, надо всех проверить, депутатов, да. Вот, конечно, это для него это очень тяжелая работа была бы, тяжелейшая работа дипломатическая. дипломатической, но он профессиональный, суперпрофессиональный дипломат. И я хотел бы отметить, что когда он был все-таки послом в Англии, у нас не было таких плохих отношений с Великобританией, несмотря на то, что разногласия были очень серьезные. Вот. А если говорить о политике, то ходят разные как-то такие слухи от Григория Явлинского. Да.
Интересный вариант, он же родился на Украине, да?
Он и живет во Львове сейчас.
Сейчас живет во Львове.
Да. У него мама во Львове, у него там все во Львове. Не мама, мама, по-моему, скончалась, но у него семья во Львове, вот родственники. Uh-huh. И это такой ход, да, важный, потому что я, например, считаю, что Григорий Явлинский недоиспользован российской властью. Я сейчас не говорю согласиться.
Не востребован,
не использован в хорошем смысле mm-hmm. этого слова. Сказать, какой он будет посол, не знаю, но, тем не менее, вот, опять-таки, на питерском форуме я уже знал, да, что готовится отставка, естественно, и все знали, потому что Виктор Степанович действительно болел в прошлом году и, в общем, не очень здоров, дай ему бог здоровья. Вот, и готовилась смена. И, значит, и там говорили, там называли в том числе, что если идти по политической линии, то надо искать человека там либо Явлинского, либо технократа типа Кириенко, цитата, да, это если искать вне системы Министерства иностранных дел, да, губернаторы сомнительно, это означает, что заморозить отношения, потому что, ну, губернатор, вот, ну, вот назначен неплохой был губернатор Сурикова в Беларуси. Но все идет через его голову, понимаешь, да, вот, ну вот посол ничего не играет никакой роли. Смотрите, кто посол Украины в Москве? Кто такой Константин Грищенко, которого наши слушатели, может быть, помнят, он был у нас несколько в эфире. Значит, первое, это человек, первый заместитель секретаря Совета Безопасности Украины, должность, да? Второе, это человек, личный представитель президента Ющенко в России, вторая должность, то есть третья уже, да. Третье. Это человек, который был теневым министром иностранных дел в правительстве Януковича. То есть это человек, акцептированный всей украинской элитой. Да? Mm-hmm. Он представляет всю Украину. Может не соглашаться с своим президентом, или с своим премьером, или с лидером партии Януковичем, но он представляет всю Украину. Вот уровень фигуры, который нам нужно сейчас послать в Киев. Или это дипломат, ну, номер один, грубо говоря, вот сейчас в МИДе, там, за исключением министра, это Григорий Карасин, и либо это неожиданный политический ход, который собьет с толку элиту и не будет, украинскую, и не будет критиковать, украинцы не будут критиковать, потому что они воспримут его как человека изначально не негативно относящегося к нынешней украинской власти. А у нас, по-моему, в России не тут Затулина предлагают. Вот вопрос, для чего? Да, посол для чего? Не, можно и Затулина послать. Не вопрос.
Михаила Леонтьева.
Да. Нет, вопрос для чего, да, с какой целью нам нужен там посол. Вот, собственно говоря, такая история.
Вы услышали вводную от Алексея Венедиктова. Еще есть 5 минут для того, чтобы тоже обсудить эту тему. Можно.
Вот я говорю, вот, да, как вы хорошо считаете, чтобы было эффективнее для улучшения? Я считаю, что нам необходимо улучшать отношения с Украиной. Вот для улучшения. Профессиональный дипломат или политический тяжеловес?
Если вы полагаете, что профессиональный дипломат, то 660-06-64. Если вы считаете, что политический тяжеловес, 660-06-65. Голосование у нас началось.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз напомню, оно начаться-то началось, а подсчет пока не идет у нас, извините.
Есть... Не проводится, написано, голосование не проводится.
Да, потому что...
А если мы старт нажмем, например?
Часики, видите,
вот,
такие.
Все.
Началось?
Да, все, у меня пошло.
Меня
перезаряди.
Нет. Да.
Все пошло, да.
Хорошо.
Да.
Пришел Венедикт, все починил.
Да. Компьютер испугался. Ты знаешь, они меня еще. Если меня кто-то и боится на этой станции, то это компьютеры.
Если кто-то не боится, то это компьютер. Но вот сработало. Значит.
Профессиональный дипломат.
Профессиональный дипломат. 660-06-64. Политический тяжеловес. 660-06-65. Кто только что включился? Посол на Украине.
Значит, я только скажу, кто получает компьютерную игру «Гоблины 4. Чокнутая троица», кто правильно ответит. ответил, что Черномырдин раньше работал в «Газпроме», и получает это Саша, чей телефон начинается 702, Сергей 691, Сергей 393, Владимир 204, Алексей 565, Вася 921, «Газпром», ой, Светлана, 500, у меня написано «Газпром», 519, Надежда 381, Таня 960, Евгений 571 и Вадим 004. Вот это такая вечная дилемма для российской власти. Я помню, как мучительно подыскивали посла на Украину вот перед Черномырдином, когда все понимало, что там вот придут оранжевые, и что отношение плохое, поскольку мы с руками, ногами и головой, российская власть влезла в поддержку Януковича, туда вот с руками, ногами и головой. Нужно было назначить человека, который был бы акцептирован, прежде всего, украинской элитой, и главное решение энергетического вопроса. Вот нашли Виктора Степановича, предложили ему, не хотел. Для него это было понижение. Но при этом ему объяснили, что только он может решить энергетический вопрос Украины, и то, что его на Украине любят знать, действительно, там при Кравчуке, действительно, они были вот на «ты», Кравчук, он.
А каким образом это было понижением? Он же тогда был уже давно
он
не был.
Он был спецпредставителем президента по Балкану.
По Балкану,
ну, его
да.
Никто не снимал с этой должности, да? Угу. Вот. Но, тем не менее, он так чувствовал. Он все-таки российский премьер, премьер великой страны, да? И Украина как бы часть империи. Ты тебя послом в эту часть. Ну, ладно бы в США, да? Ладно бы там даже там, ну, в любую страну восьмерки. Угу. То есть для него это было... Но потом, когда он сказал, а мне это интересно, а вот давайте вот эту восстановим вот эту всю газотранспортную систему, он ставил такие цели, там, отношения. Он действительно на первом этапе особенно очень активно старался преодолеть негатив наших руководителей в отношении лидеров оранжевой революции. Он действительно говорил, ну что, они уже есть, уже все уже. Уже все, да? Кстати, вот пока там голосуют, я еще бы из него почитал, если ты не возражаешь.
Это всегда прекрасно.
Да. Мы помним, когда масло было вредно. Только сказали, масло не стало. Потом яйца дожали так, что их тоже не стало. Вот пойди объясни. Надо всем лечь на это и получить то, что мы должны иметь.
Значит, продолжается голосование, пока Венедикт цитирует Черномырдина. Если вы считаете, что профессиональный дипломат на Украине будет способствовать улучшению отношений с этой братской страной, 660, 0664. Если вы полагаете, что политический тяжеловес, 660, 0665.
Мы пойти на какие-то там хотелки, я извиняюсь, нечего устраивать здесь «хочу, не хочу». Слышите, что ждут от нас? С-300. Это мы знаем, что это такое, это не дай бог. Сегодня С-300, а завтра дать другое, а послезавтра третье. Вот что это такое. Это по требованию Сирии. Правительство – это вам не тот орган, где можно только языком.
Здесь, кстати, наши слушатели тоже вспоминают, я сейчас процитирую, насчет того, что никогда такого не было, и вот опять то же самое.
Да, это гениальная его фраза. Значит, когда его Буш, младший, обвинил в том, что кредиты исчезли, помнишь, да? Угу. Он сказал, сейчас там что-то много стало таких желающих все что-то возбуждать. Все у них возбуждается там, у них в Штатах. Вдруг тоже проснулись, возбудились. Пусть возбуждаются. Что касается кредитов, то понимаете, что касается кредитов и механизмов распределения, о чем они здесь? Где? Почему? Что и как они могут знать?
Остановите голосование. Вот, все, останавливается. Но только Венедикту слушается этот компьютер. 66% считают, что должен быть профессиональный дипломат, и 34 полагают, что политический тяжеловес.
Ну, 2/3 на треть, да. Такая история.
На этом утренний разворот наш с Венедиктом заканчивается.
Я пойду на «Без посредников», через 7 минут я с вами.
Звоните ему туда, смс-ти. Вопрос свой. +7 985 970 45 45.
Разворот.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Ну что же, о погоде. Вообще прекрасно осознавать, знаете, пока вот Венедиктов ушел, прекрасно осознавать, что ты последнюю минуту перед отпуском работаешь. А? Она какая-то сладкая такая эта минута, хочется растянуть ее подольше. 21 градус в Москве, давление 747 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 83%, штиль 0 метров в секунду, без осадков, ясно. Хотя нам пишут, что дождь в Москве, может, в каких-то районах и дождь, не знаю, у меня тут в окно только Наташу Селиванову, звукорежиссера, видно, а никакого дождя, равно как и других явлений погоды. Но кратковременные ливневые дожди возможны сегодня, грозы, местами аж град. Температура максимальная в Москве 30-32 градуса, по области до 33. Ветер южный 3,8 метра в секунду, но имейте в виду, при грозе порывы до 20 метров, а это уже сильный ветер. Что касается погоды на предстоящие дни, то завтра еще жарко, так же, как и сегодня примерно, а вот послезавтра, 14 числа, похолодает до 21-23 градусов, и также местами кратковременные дожди. Такая же похожая погода будет до вторника. Во всяком случае, так прогнозирует гидрометцентр. На этом на две недели с вами попрощаюсь. Всем счастливо и пока. Слушайте Венедиктова без посредников.